то книгу вы прочитали уже не один раз. Но вопросов по Писанию все больше и больше. Давайте попытаемся вместе найти ответы на самые разнообразные вопросы по Библии.
В эфире программа «Відповідей» на ваши запитання.
Дорогі наші слухачі, щиро вітаємо вас у нашій традиційній для цієї пори програми «Запитання і відповіді по Біблії». Це передача, у якій ви можете ставити ті запитання за Словом Божим, які вас цікавлять, про які би ви хотіли докладніше, змістовніше дізнатися. І сьогодні з нами, як завжди, у студії радіопроповідник Олексій Анатолійович Волченко. Доброго дня!
Доброго дня!
І перше запитання ми маємо у скайпі, нам написав Сергій, ось що він запитує. Нужно ли бороться с ересями?
Спасибо большое за вопрос. История церкви насчитывает так много событий, связанных именно с ересями. И вы знаете, я думаю, что на самом деле церкви не надо заниматься борьбой с ересями. Потому что Бог пообещал нам, что Он будет сам ее созидать, церковь, и хранить ее. Матфея 16:18 написано: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Господь хранит церковь, Господь хранит чистоту. И когда мы достигаем Господа, то мы и достигаем чистоты. А пока мы не достигли Бога, то мы душевные, не имеющие духа. А вот это и есть как раз люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, которые не имеют духа. А Бог нам сам пообещал, что Он будет питать и греть свою церковь, потому что мы члены тела Его, в Ефесянам 5 главе. Поэтому мне кажется, что церковь взяла на себя ответственность вместо Бога хранить саму себя и решила бороться с ересями. И этим самым стала уничтожать себя. Поэтому, мне кажется, борьба с ересями и создала разделение в церкви. Поэтому, как бы при отсутствии Духа Божьего, идет разделение в церкви. Духовные не воюют. Они не спорят, они не ругаются, они не ссорятся. И наоборот, в 1 Коринфянам 3 главе душевные младенцы, они спорят, у них споры, разногласия. И Павел говорит: то не плотские ли вы? Ибо когда один говорит: я Павлов, я Аполлосов, то не плотские ли вы? Кто Павел, кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали. И при том, поскольку каждому дал Господь. Я насадил, Аполлос поливал, но взращивает Бог. И поэтому, когда один говорит: я там протестант, я православный, я католик, или еще какой-то конфессии, то это все еще детство. Это не духовность, это еще детство. Но это люди, рожденные свыше, они верующие, безусловно. Но Павел говорит: кто Павел, кто Аполлос? Или можем добавить: кто православный, кто католик, кто протестант? Они только служители, через которых вы уверовали. Я насадил, Аполлос поливал, но взращивает все равно Бог. И поэтому не забудьтесь о лжеучениях, там, ересях или еще что-то. Самое главное — знать Христа. А если мы узнали Христа, то мы получили Духа Святого. А написано Иоанна 16:13, что когда же придет Он, Дух истины, то тогда Он наставит нас на всякую истину. Когда мы получили Духа Божьего, мы получили любовь Божью. Потому что написано: любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, Римлянам 5:5. А если мы получили любовь, то 1 Коринфянам 3:8-3 написано: кто говорит, что знает что-нибудь, тот ничего еще не знает. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. От человека нету истины, и истину передать человек не может. И у нас только одна истина, и она в Иисусе Христе. И Господь нам повелел быть свидетелями Иисуса Христа и возвещать совершенство призвавшего нас в чудный свой свет. Мы все призваны возвещать или проповедовать о Христе. И человек, когда принимает Христа, то он получает Духа, он запечатлен Духом Святым, и этот Дух Святый уже наставит нас на всякую истину. И поэтому, вы знаете, мне кажется, борьба с ересями, она приводит, это детство, и приводит к еще большим проблемам. Надо просто искать Господа. Просто искать Господа. И в том же Иуде 1.21 написано: «Сохраняйте себя в любви Божией». А как вот сохранять себя в любви Божией? Как хранить себя, чтобы не было вот этого разделения в вере? Ну, допустим, Ефесянам 4 глава, достаточно знаменитая глава, написано, Павел говорит: «Я умоляю вас поступать достойно звания, в которое вы призваны». И каким образом поступать достойно? Со всяким смиренномудрием, кротостью, долготерпением, снисходя друг к другу с любовью, стараясь сохранить единство Духа в союзе мира. Ибо одно тело, один Дух, и вы призваны к одной надежде вашего звания. Один Господь, одна вера и одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас». То есть мы все, если уверовали в Иисуса Христа, неважно какой конфессии, то мы получили все Духа Святого, и Он во всех нас. И соединяющийся с Господом есть один Дух с Господом. И неважно какой конфессии. И если в этой конфессии признают Иисуса Христа Господом и Сыном Божьим, то это дети Божьи. Неважно какая деноминация конфессии. Мы через эту конфессию уверовали. Мы уверовали, мы родились свыше, мы стали верующими. Но взращивает Господь. И вот надо учиться уже у Господа. У нас есть драгоценное Слово Божие. И Господь говорит: «Возлюбите чистое словесное молоко, от которого вам возрасти во спасение». 1 Петра 2.2. Или мы хорошо делаем, что обращаем к этому вернейшему пророческому слову, доколе не изобразится в сердцах наших утренняя звезда, которая есть Иисус Христос. Вот наша цель, вот наш смысл, вот наш путь, чтобы мы были друг другу со смиренномудрием и кротостью и долготерпением снисходили друг к другу с любовью к разной конфессии. Если вы находитесь в этой конфессии, и вы христианин, но в другой конфессии, он тоже христианин. И Господь сказал, 1 Иоанна 5.1, если вы любите родившего, то вы любите и рожденного от него. Если вы любите Бога, то вы любите и рожденного от Бога верующего человека. То есть, если он уверовал, то он Дитя Божие, такой же Дитя Божие, как и вы. И он запечатлен Святым Духом, таким же Святым Духом, как и вы. И поэтому у нас, еще раз говорю, мы не должны делиться, мы не должны спорить. Да, может быть разномыслие, но это не значит, что мы должны отталкивать друг от друга, бороться, спорить и так далее. Нет, может быть различие. Но самое главное, мы едины в Иисусе Христе. И это единство в Иисусе Христе больше, чем все различия. Больше, чем все.
Ми маємо ще одне цікаве запитання у Вайбері від Оксани. Ось, що вона пише. Мене цікавить ось яке запитання. Чому Ісус, знаючи, що Юда його зрадить, до кінця зберігав його серед своїх друзів?
Спасибо большое. Очень важный вопрос. И, наверное, нужный вопрос. В Евреям 3.1 написано: «Итак, братья, святые участники в небесном звании, уразумейте посланника и первосвященника исповедания нашего Иисуса Христа». Что значит уразуметь и посланника, и первосвященника? То есть суть в том, что мы знаем, что когда Иисус увидел Иоанн Креститель, он сказал: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». То, что Иисус Христос стал жертвенным агнцем. Но тот же самый Иисус, он и первосвященник, который приносил самого себя в жертву. Это он делал эту жертву. И служителями в этом жертвоприношении были и Каяфа, и Иуда Искариот, и народ иудейский, и даже Пилат. Как это понять? Смотрите, и беспрекословно великое благочестие тайна Бог явился во плоти. То есть в Иисусе Христе пребывал сам Бог, Творец неба и земли. А Иисус Христос – это жертвенный агнец, и Он же первосвященник. И когда Он пришел на эту землю совершить искупительную жертву, это обещано еще в Ветхом Завете, Господь Цевов, Искупитель ваш, то есть это Он обещал, что Он придет и искупит нас. И когда пришла полнота времени, то Он пришел и воплотился в человека для того, чтобы принести эту жертву. И началось. Жизнь Христа – это начало жертвоприношения. Вот, допустим, Иоанна 11 глава 49 стиха. «Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им, вы ничего не знаете, и не думаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же, он сказал, не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал». Слово «предсказал» переводится «произнес пророчество», что Иисус умрет за народ. Это Бог ему внушил, и не только за народ, но чтобы всех рассеянных чад Божьих собрать воедино. И с этого дня положили убить его. Это Бог вложил в сердце Каяфы произнести это пророчество, что он умрет за весь народ, чтобы спасти народ Израиля. И когда пришла полнота времени, когда пришла Пасха, и ему нужен был Иуда, он дает ему кусок, говорит, все, Иуда, вот я тебе даю кусок, и с этим куском в него вошел сатана, он говорит, иди и делай то, что ты должен сделать. То есть Иисус управлял своей казнью. Он управлял своей казнью от начала и до конца. И когда Иуда предал его, его взяли в Синедрион, и там же его били, заушали, и Бог контролировал это все. И даже когда, помните, в Гефсимании Петр достал меч и отрубил ухо Малху, Иисус говорит, что ты, вложи меч в ножны свои. И говорит, неужели ты думаешь, я не могу сказать отцу своему, и у меня сейчас тут 12 легионов ангелов, и тут всех изрубят в куски. Но я должен исполнить то, на что я пришел. И он все это контролировал. И даже, вы поймите правильно, он настолько делал эту казнь больной и жестокой для того, чтобы мы видели эти раны, и этими ранами мы исцелились. То есть, когда он вложил в сердце, что Пилат не хотел его казнить, он пять раз у него была попытка, чтобы спасти Иисуса, но не получалось. И он даже пришел ночью к жене Пилата, чтобы она послала его, чтобы сказать, что не убивай, ибо я много пострадала за него во сне там сегодня. И Пилат просто растерялся, что ему делать. И он тогда произносит такую фразу. «Наказав его, отпущу». То есть и он сказал своим солдатам, чтобы с него шкуру содрали. И когда он весь в крови, и Пилат, зная, что предали его из зависти, их не хотел, чтобы его убили, он выводит вот это окровавленное тело Иисуса Христа и говорит, «Все, человек, в надежде на то, что народ иудейский, когда увидит это окровавленное тело Иисуса Христа, думается, но на самом деле Бог вложил этому народу, который стоял внизу на ступеньках и кричал, распни его. То есть это все было для нас, чтобы мы помнили, видели эти жестокие раны, которые нанесли Иисусу Христу, потому что этими ранами мы и исцелились. То есть это, еще раз говорю, он как жертва, но он же и первосвященник. И поэтому ему нужно было Каяфа, чтобы приговорил его смерти, как первосвященник и предал смерти. Ему нужен был Иуда, который предаст его первосвященника. Ему нужны были римляне, солдаты, пилаты, потому что написано, он будет убит руками язычника. Ему нужен был народ иудейский, потому что народ иудейский и есть исполнение как храма, то, что он приносит себя в жертву. То есть, что иудеи его предали жертву для того, чтобы искупить их. Поэтому мы понимаем, что это все происходило по воле Христа.
Христос хотів, щоб Божий план виконався до кінця. Дякую за відповідь. І ми маємо телефонний дзвінок. Доброго дня. Говоріть, будь ласка.
Христос воскрес, Александр Ильич.
Воистину воскрес.
Я бы хотел, чтобы вы мне помогли разобраться, вот вернуться вопрос назад, один вопрос назад. Вы сказали, главное исповедовать Иисуса Христа Господом и Сыном Божьим. Но я немножко хочу вглубь войти. обязательно ли исповедовать Иисуса Христа Богом? А может, достаточно Его только, чтобы Он был Сын Божий, но первое Божье творение? Понимаете, о чем я говорю? И точно так же в отношении Духа Святого, что это не Иисус Христос, не Дух Святой, не Боги, а первое творение. Вот в таком ключе, как вы считаете, эти люди, которые именно таким путем идут, они христиане или, может, они заблудились и ждать, пока их Господь наставит на путь истинный? Спасибо за ответ.
Спасибо за вопрос. Ну, давайте так, смотрите, есть мое мнение, есть ваше мнение, есть мнение других людей, а есть мнение Писания. И вот давайте у нас вот запытание и відповіді по Библии. И поэтому мы будем держаться Библии и пытаться размышлять только по Библии. И в Библии написаны такие слова. 1 Иоанна 4,15. «Кто исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, в том пребывает Бог, и Он в Боге». То есть получается, что человек, который исповедует Иисуса Христа Сыном Божьим, он родился свыше, потому что Дух Божий вошел в него. Написано в Римлянам 10 главе, «Всякий, кто исповедует Иисуса Христа Господа, и поверит сердцем, что Бог воскресил его из мертвых, тот спасется. Всякий, призывающий имя Господа, спасется». Поэтому тот человек, который исповедовал Иисуса Христа Господом или Сыном Божьим, тот родился свыше. В другом месте написано так, «Никто не может призвать имя Господа, кроме как Духом Святым». То есть, если человек совершил это исповедание, то он совершил его Духом Святым, и в нем пребывает Бог. И не смотрите, что этот человек неискренно произнес, он пьяный был, он лукавый был и так далее. Это не наше дело. Если человек произнес это исповедание, то значит, он его произнес Духом Божьим. И наоборот, если вы были в своей жизни, встречали такие ситуации, когда вы проповедовали Евангелие и говорите, давай помолимся и признаем Иисуса Христа Господом, то у человека просто, я не знаю, что с ним становилось, но он не мог произнести это. То есть мы знаем, что когда человек не может произнести, он еще не готов. Мы не будем говорить одержим, но он еще не готов. А если человек готов, то это Бог его приготовил, ибо никто не может прийти ко мне, говорит Господь, если Отец его не приготовит. Поэтому мы должны твердо держаться вот того, что написано. И в Писании нигде не написано, чтобы для того, чтобы родиться свыше, надо призвать Иисуса Христа как Бога. Этого нигде не написано. Фома сказал, Господь мой и Бог мой, но не написано как условие для спасения. Условия для рождения свыше. Мы должны разделить рождение свыше и спасение. Рождение свыше совершается через исповедание. Это рождение свыше. А потом, приняв рождение свыше и получив Духа Святого, пребывая в Слове Божьем, мы познаем тайну познания Бога Отца и Христа, Колоссянам 2:2. Это тайна познания. Или 1 Тимофея 3,16. «Великое благочестие тайна Бог явился во плоти». То есть это тайна, которая открывается потом, после рождения свыше. Кто такой Иисус? Как Он открывается Сыном Божьим и Богом и так далее? Это откроет только Дух Святый в этом человеке. Опять же, Иоанна 16,13. «Когда же придет Он, Дух истины, то только Он наставит вас на всякую истину». Или 1 Иоанна 2,27. «Помазание, которое вы имеете, вот оно истинно и не ложно, и вам не нужно, чтобы кто учил вас, а вот только оно, это помазание вас наставит на всякую истину, вот в нем и пребывайте». То есть только Бог сам откроет, кто такой Иисус. И человек не откроет другому человеку, кто такой Иисус. Другой человек должен свидетельствовать об Иисусе, как о Сыне Божьем и как о Господе, искупившем и взявшем грехи наши на себя. Этого достаточно для рождения свыше. Если человек родился свыше, он стал верующим. А если он верующий, это Ефесянам 1,13. а уверовавшие будут запечатлены обетованным Святым Духом. И вот этот Дух Святый уже откроет истину.
Маємо одразу два телефонних дзвінки. Послухаємо першого слухача. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Хай Бог благословить вас. Я хочу сказати такі слова. Дуже мало прославляється ім'я Бога Отця Єгову, а до євреїв написано. І так будемо через Нього, тобто через Ісуса, непрестанно приносити Богу жертву хвали, то є плод уст, прославляющих ім'я Його, то є ім'я Бога Отця. Це Откровення 14 главі також пишете, що на чолах у 144 тисячах було написано ім'я Бога Отця. Я не все не зачитую, бо багато времени треба. Потім Іоанн бачив на небі і сидящого на престолі, Откровення 4.3, Откровення 5.5, бачив і Анця Божого, і сидящого на престолі. Тобто розділено Син Божий, Агнець Божий і також сидящий на престолі, тобто Бог.
Дякуємо.
Спасибо. Ну, вот это и есть вера наша. Мы должны определить, что такое вера. То есть, если мы верующие во Христа, то мы христиане, и мы должны понимать, что такое вера, или во что мы верим, или верующий – это что, или во что верит верующий, или как Иисус Христос определяет веру для верующих в Него. Вот так вот лучше всего. Как Иисус Христос определяет веру. И мы давайте откроем 14 главу и с 6 стиха. Иисус говорит: «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня. И если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего, и отныне знаете Его и видели Его». То есть, если вы видите Христа, то вы, значит, видели Бога. Филипп говорит: «Господи, покажи нам Отца, и довольны для нас». А Иисус сказал ему: «Сколько времени я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне?» Вот это, Иисус определил нам веру. Это Иоанна 14:10. «Разве ты не веришь, что Я в Отце, и Отец во Мне?» Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Это Отец, пребывающий во Мне, это Он творит дела. Вот наша вера. Если мы верующие, конечно. Если мы верующие, то мы должны понимать, во что мы верим. 11 стих. «Верьте Мне, что Я в Отце, а Отец во Мне. А если не так, то верьте Мне по своим делам». То есть мы должны понимать, во что мы верим. Что такое Отец, что такое Сын. И поэтому доказать, объяснить это невозможно. Это предмет веры, это не предмет исследования. Написано: «Бог неисследим». Можешь ли ты исследованием найти Бога? Бог велик могуществом своим, и мы не можем познать Его, написано. Бога нельзя познать, Бога нельзя исследовать. В Бога надо верить. А верить давайте по Писанию. Как Бог утверждает верить? Иисус утверждает верить: «Верьте Мне, что Я в Отце, и Отец во Мне». И вы сейчас говорите: «Да, в Писании написано имя Бога и Агнца написано на челах Его». А какое это имя? Ну, какое имя Бога и Агнца? Или там два имени? Вот просто подумайте. Написано имя Бога и Агнца написано на челах Его. Там два имени? Имя Бога и Агнца, или это одно имя? Или если мы откроем Иоанна 17 главу, молитва Иисуса за всех нас, и Он в конце говорит: «Я открыл им имя Твое и открою». А какое имя Отца открывает Иисус? Поэтому, вы знаете, это все предмет веры. И Захарии 14:9 написано: «И да будет в тот день Господь един, и имя Его едино. И имя Бога, который пришел на землю, стал человеком, Он принял человеческое имя для человеков. И имя это Иисус Христос. И нету другого имени под небом, которым нам надлежит спастись». И прославлять Отца – это прославлять Сына. Веровать в Отца – это веровать в Сына. А веровать в Сына – это веровать в Отца. И видеть видящий меня видит Отца, и верующий в меня верит в Отца, и кто имеет Сына, тот имеет Отца. Поэтому это и есть предмет веры, а не предмет исследования, не предмет познания, а предмет веры. Поэтому давайте вместе подумаем, спрячемся в тайной комнате и подумаем, а как я верю или во что я верю, или как Иисус хочет, чтобы я верил.
Дякуємо, Олексію Анатолійовичу. Ще з нами на зв'язку Георгій з Києва. Доброго дня, говоріть, будь ласка.
Алло, добрий день.
Добрий день.
Олексій Анатолійович, об'ясніть, пожалуйста, следующее местописание. Филиппийцам 3:2. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. А современный перевод говорит, остерегайтесь псов, остерегайтесь злоприносящих, остерегайтесь тех, кто увесит тела. Но псы – это не чистые животные, согласно Левит 11:27. Объясните, пожалуйста, все остальное, что здесь имеется в виду.
Злых делателей, ну, это, наверное, злые дела. Берегитесь обрезания, это берегитесь оправдания через закон. Я так думаю. Если мы откроем сейчас перевод, я посмотрю, что тут написано. Будьте осмотрительны относительно разрезаю, разрезания. Еврейский Новый Завет вообще убрал относительно обрезания. Остерегайтесь всех, творящих зло и увечных. Видите, тут нету однозначности в переводах. То есть берегитесь обрезания, но мы знаем, что Павел в послании к Галатам достаточно конкретно нам говорил о том, чтобы мы не искали оправдания через обрезание. А тот, кто обрезывается, тот отпал от благодати и остался без Христа, если вы помните, оправдывающий себя законом. Поэтому тут можно рассматривать как и в том случае, что если, допустим, в еврейском переводе нету «берегитесь обрезания», написано «берегитесь сов», «берегитесь злых делателей». Но в греческом переводе есть «берегитесь обрезания». То есть мы понимаем, что в данном случае «берегитесь злых», ну, человеков, которые делают зло, и берегитесь обрезания, имеется в виду оправдание через закон. То, что мы оправданы даром по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился.
Дякуємо Олексію Анатолійовичу. І ще маємо один телефонний дзвінок. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Олексій Анатолійович, тільки щось ми слухали вашу таку відповідь відносно того, хто визнає, що Ісус Христос є Син Божий, тому перебуває Бог, і Бог в ньому перебуває. Це перше. Друге, ну хто, ніхто не може произнести, назвати Ісуса Господом, як тільки Духом Святим. А от є ж такі от злі ділителі, ті пси, які от, вони можуть свободно назвати Ісуса. Вони народжені виходять згори, але вони чинять таке зло другий раз. Ось у нас у нашій общині приютило таких людей, які не мали ні крову, які не мали ні їжі, ні одягу. Вони обокрали і взяли просто. І удались. І потім ще й дзвонять. От, якщо ви хочете, щоб вам ми це повернули, будь ласка, переведіть на наш рахунок, там 300 гривень, все проче, туди-сюди. Ми називали Ісуса Господом. Молилися в церкві. От так. Бувають і такі люди. Як ви відноситесь до таких людей? Злі ділителі, пси, чи що їх так назвати?
Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Потрясающий вопрос. Но все равно давайте мы вернемся к Слову Божьему. Никто не может назвать Иисуса Христа Господом, кроме как Духом Святым. И мы должны верить в это. И всякий, кто призывающий имя Господа, спасется. Не сейчас спасен, а спасется в будущем. Нету ни одного места Писания, что мы уже спасены, кроме Ефесянам 2 главе, где посажены на небесах. Поэтому, вы знаете, верить Слову Божьему надо больше, чем своему опыту, даже больше, чем своим глазам и больше, чем свидетельству другим людям. Если Господь так произнес, а Он бодрствует над Своим Словом, чтобы оно исполнилось, и поэтому я думаю, что надо в это верить. А то, что эти люди, которые исповедали Иисуса Господом, но при том, при всем возвратились от преданной своей, от заповеди, да, познав Господа, или, как вам сказать, они исповедали, они, в них, в сердце вошло семя веры, семя Духа Святого, в них вошло это. Но написано по Галатам 5:17, плоть духу противится, и идет война, и сатана не сдается после этой молитвы. И, к сожалению, сатана частенько побеждает. Потому что наше сердце – это почва, а вот принять Иисуса Христа Господом – это семя веры. И мы когда приняли, ну, почва разная. У кого-то это произошло за один день, и он стал другим человеком. А у кого-то за год, а у кого-то за 10 лет. У кого-то за 10 лет. И поэтому, но все равно Бог сказал, начавший в вас доброе дело, совершит его в любом случае до конца, до прихода Иисуса Христа. Да, вы знаете, сатана, увы, побеждает. И много людей, которые исповедали Иисуса Христа Господом, остаются в миру, продолжают грешить. Вот, но это ничего не значит. У них все равно начался процесс. Они как бы беременные, но это все время в зародыше. Это как бы семя мертвое. Надо, чтобы поливатели пришли. Как там Павел говорит, я насадил, Аполлос поливал. То есть, но он все равно рожден свыше. И он все равно имеет начаток духа. Да, он проигрывает плоти. Да, проигрывает. И где-то он там ночью ворочается в муках совести. И это идет борьба. Борьба плоти и духа по Галатам 5:17. Оно происходит у каждого верующего. Но кто проигрывает, а кто побеждает? И поэтому, вы знаете, верим Слову Божьему больше, чем себе. Да, у нас есть такой опыт. Он исповедал и находится в грехе, но мы должны верить Слову Божьему, что никто не может исповедать Иисуса Христа Господом, кроме как Духом Святым. Если он исповедовал, в нем попал Дух. Пьяный он, не пьяный, под наркотиками, хитрил, лукавил, чтобы что-то выманить и так далее. Это не имеет значения. Потому что я видел много людей, которые не могли произнести, не могли. Они просто убегали или теряли сознание, а не могли просто произнести это вслух. Это просто нечистый дух их закрывал глаза, закрывал уста. Но если он произнес Духом Святым. И Бог его нашел. Да, может быть долго, да, может быть много лет, но при том, при всем, давайте молиться за него, надеяться и при возможности благословить его при встрече, простить его уже и верить, что он дитя Божие. И я думаю, что Господь нам ответит на то, что мы благословляем таких людей.
Дякую. У нас лишається ще трохи часу до закінчення цієї години, але ми маємо ще один телефонний дзвінок. З нами на зв'язку наша постійна слухачка Валентина. Добрий день, говоріть, будь ласка.
Добрый день, я рада вас приветствовать. И вот такой вопрос. Деяние, 9 глава. Савл, он был призван Господом, пришел в Дамаск, мы знаем, потом он там проповедовал, знаем все эти события. И в Деяниях написано, что когда его спустили в корзине в Дамаске, спасая его братья, то Савл прибыл в Иерусалим, старался писать к ученикам, но... Все боялись его и не верили, что он ученик. Варнава взял его, в общем, и пошел, и повел к апостолам. А Галатам сам Павел пишет, что я не пошел в Иерусалим, пришедшим мне апостолам, а пошел в Аравию, опять возвратился в Дамаск. Потом, спустя только 3 года, ходил в Иерусалим видеться с Петром. Как можно это понимать? Лука пишет, что он прибыл в Иерусалим сразу после Дамаска, а здесь он говорит сам, что не пошел. Спасибо.
Угу. Спасибо. Возможно, такая ситуация, что когда он все-таки пошел в Иерусалим, но когда он только пришел в Иерусалим и проповедовал, написанное во имя Господа Иисуса, говорил также и состязался с эллинистами, и они покушались его убить. Братья, узнав о сём, отправили его в Кесарию и припроводили в Тарс. То есть имеется в виду, что как событие, в Галатам, Павел мог игнорировать это, потому что оно совершенно не имело духовного значения, потому что он пришел в Иерусалим, а его там не приняли. То есть он не принес никакого плода в Иерусалиме, совершенно. То есть, и когда его хотели убить, его отправили в Тарс. То есть там не было плода Христу, не было, ну, не было духовного, какого-то события духовного. Физическое событие было, он пришел и ушел. И поэтому в Галатам он мог проигнорировать это событие, потому что оно было совершенно бесплодным. Возможно, это так, может быть, я ошибаюсь.
Дякуємо вам, Олексію Анатолійовичу, за змістовні відповіді. Це всі запитання на цю хвилину. На сьогодні все. Дякуємо вам за вашу участь. На все добре. Божого благословення.
До свидання.